Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Доброго дня всем. В эфире радиостанция «Комсомольская правда» Вологда. Программа «Тема дня». У микрофона в студии Любовь Трофимова. Сегодня у нас будет очень специфичная тема для разговора. Стереотипы и как они мешают социально уязвимым группам населения. В гостях у нас сегодня специалисты Вологодского научного центра РАН, заместитель директора, заведующий отделом исследования уровня и образа жизни населения, кандидат экономических наук Ольга Николаевна Калачикова. Добрый день.
Добрый день.
И ведущий научный сотрудник Вологодского научного центра РАН, заведующая лабораторией исследования проблем развития трудового потенциала, кандидат экономических наук Галина Валентиновна Леонидова. Добрый день.
Здравствуйте, радиослушатели.
720-120, телефон прямого эфира. Пожалуйста, вы можете звонить, задавать свои вопросы. Напомню, что речь пойдет сегодня о том, как стереотипы населения, их проявление в общественной жизни страны и региона, особенности их проявления в различных группах социально уязвимого населения, а самое главное, сегодня будем пытаться понять с помощью ученых Вологодского научного центра Российской академии наук, как же они влияют, эти самые стереотипы, на поведение людей, их трудовую деятельность и в целом на экономику, ну и как с этим явлением работать. Ольга Николаевна, ваш центр, как и все академические учреждения науки, ежегодно участвует в различных научных конкурсах с целью финансовой поддержки наиболее актуальных исследований. Расскажите, как появилась идея вот именно такого проекта и в чем его суть?
Ну, еще раз приветствую всех радиослушателей. И мы не случайно получилось так, что завели разговор о стереотипах и ментальности именно сегодня, в этот день. 20 апреля сегодня отмечается День поисков смысла жизни. Вот такой удивительный новый для нас праздник. Главным смыслом жизни, по мнению многих ученых, является созидающая деятельность. Да, вот главный смысл. Я творю, я созидаю что-то в своей жизни, свою жизнь. И именно она, деятельность каждого человека, конструктивная, вот такая созидающая, обеспечивает цивилизационное развитие стран и народов. Однако не всегда новые жизненные уклады, технологии, инновации, да, сейчас говорят о цифровой экономике, приживаются сразу. Большую роль в этом играют культурные и ментальные особенности людей. Поскольку жизненные смыслы в конечном счете замыкаются на главный смысл жизни, говорят о стремлении к социальной справедливости, и мы предположили в своем проекте и в гипотезе своего исследования, что в обществе равных возможностей, в обществе, в котором обеспечена социальная справедливость, все граждане смогут полноценно, наиболее полно реализовать свой потенциал, свои стремления, свои возможности, будут творить и созидать. И это будет способствовать модернизации, обновлению самого общества и в целом будет способствовать социально-экономическому развитию территории, на которой проживают эти люди. И мы все также знаем и понимаем, что в любом обществе, и российское общество не исключение, есть люди, которые нуждаются в социальной поддержке. Это лица с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, неполные семьи, одинокие мамы, да? Пожилые люди, люди с низкими доходами. Критерии их нуждаемости определены законом, конечно, существует ряд мер поддержки, а также определенный законодательный порядок, как осуществляется эта поддержка. Однако же, как правило, эти все меры нацелены на улучшение материального положения. И есть определенное количество людей, которые нуждаются в этой помощи, их, к сожалению, да, мы должны зафиксировать, что не становится меньше. И есть общественное мнение, как общество относится к таким людям и к такой поддержке. И вот не всегда можно сказать, что это отношение является позитивным. Конечно, здесь будут разные последствия. И вот в проекте, о котором мы сегодня говорим, он называется «Механизмы преодоления ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых категорий населения для активизации процессов модернизации регионального сообщества». Руководит им член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Вологодского научного центра Владимир Александрович Ильин. Мы как раз исходили в этом проекте из гипотезы о том, что социально уязвимые категории населения, если им создать определенные условия, могли бы более полно использовать свой потенциал, в первую очередь, конечно, трудовой, и самостоятельно решать свои проблемы так же, как и все другие люди. Угу. И это, конечно, вот этот негативный багаж бы сразу снизило, да, сняло эти отношения. И, конечно, нас заинтересовали ментальные барьеры, препятствующие благополучному вхождению или инклюзии, да, вот как в названии проекта прозвучало, этих категорий граждан в экономике. экономическую и не только экономическую жизнь общества вообще, то есть чтобы они себя чувствовали благополучными, равноправными членами этого общества, да, и, соответственно, занимаемся поиском возможностей преодоления и снятия вот этих негативных барьеров именно отношенческого ментального свойства.
Ну и, Галина Валентиновна, вопрос к вам. Ментальные барьеры. Что это такое?
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Не буду вас, скажем так, погружать совсем в научность этого вопроса. Скажу лишь, что ментальность вообще сама по себе представляет собой некий глубокий пласт представлений наших, образов, выраженных даже в образах, установок, вот так называемых стереотипов, и моделей поведения людей. Вот эти ментальные образы и установки частенько выражаются в нашей речи, в нашем поведении в виде высказываний, неких суждений. То есть мы порой даже не замечаем, что, говоря какую-либо пословицу или поговорку, мы отражаем целую систему взглядов, которые передаются из поколения в поколение и которые заставляют нас, помимо своей воли, следовать этим устоявшимся образом. Но если принять во внимание, что мы следуем этим устоявшимся образам и суждениям, то можно предположить, что они могут иметь двоякий эффект. Да? С одной стороны, они могут направлять человека и способствовать его позитивному действию. Ну, например, старый конь борозды не портит. Да? А с другой стороны, ограничивать эти действия. Например, поперек батьки в пекло не лезь. Ну и переходя к ментальным барьерам, сам по себе барьер – это ограничитель позитивного действия, ну а ментальный, потому что вот он как раз и основан на тех устоявшихся в обществе стереотипах, о которых я говорила выше. Надеюсь, что я достаточно подробно рассказала.
Да, вполне. Ольга Николаевна, снова вопрос к вам. Почему именно социально уязвимые группы населения были взяты за объект исследования, и почему среди этих групп есть и молодые?
Ну, сначала скажу вообще в целом, да, социально уязвимые группы населения. В западной научной литературе они выделяются с концепцией, трактующей уязвимость как реакцию на риски, на социальные риски. То есть с точки зрения, насколько велик риск, да, у той или иной группы населения подвергнуться каким-то проблемным моментам, например, потеря работы, да, или неполучение работы, mm-hmm. или неблагополучие в материальном плане, в каком-то другом социальном плане и так далее. То есть именно степень риска, да, по этому принципу. И поскольку, вот уже упоминала, в нашем обществе есть люди, нуждающиеся в социальной поддержке, это лица, уже перечисляла, с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи, пожилые люди, люди с низкими доходами. Вот почему именно эти группы, да, и в том числе молодежь, у нас вот их всего 4 в проекте получается. Такой момент. В неблагоприятных демографических условиях при существенном уменьшении численности населения в трудоспособном возрасте, значительном росте людей старших возрастов, старение населения, да, увеличение доли, вот мы, кстати, говорили об этом в прошлый раз, и малочисленности молодежной группы, социально уязвимые категории населения, если снять вот как раз некоторые, в том числе и ментальные барьеры, мешающие им включиться в общественную и хозяйственную жизнь, они могут способствовать повышению ресурсного потенциала всех групп населения и активизировать модернизационные процессы. Сюда же мы отнесли такую категорию населения, как молодежь. Действительно, вопрос очень спорный, и наши исследования это тоже подтверждают. Эта категория, так скажем, в хвосте среди наших групп по уязвимости. В чем, собственно говоря, мы исходили, с какой гипотезы, в чем же ее уязвимость? Эксперты Международной организации труда отмечают, что на протяжении последних уже 2 десятилетий уровень молодежной безработицы втрое превышал уровень показателей взрослого населения. И Россия не исключение. Проблемы в сфере занятости увеличивают риски, связанные с бедностью и исключением. И по данным Евростата, например, в настоящее время в мире практически треть молодых людей подвержены рискам исключения, в том числе и за счет вот невключенности в трудовую деятельность. Собственно говоря, общественное мнение, хотя и относят, они признают почти 40% населения подтверждают, у нас вот, по данным нашего опроса, согласились с тем, что молодежь – это действительно социально уязвимая категория населения. Но по сравнению с инвалидами, пожилыми людьми, многодетными семьями, так скажем, вот она в конце очереди по данным нашего опроса.
Ну, а мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Есть о чем подумать. Звоните 720-120, телефон нашей студии.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем тему дня. 720-120, телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» Вологда. В этом часе у нас сегодня очень специфичная тема для разговора – стереотипы и как они мешают социально уязвимым группам населения. В гостях у нас специалисты Вологодского научного центра РАН. И, Галина Валентиновна, наверное, да, к вам следующий вопрос. Поподробнее об установках именно молодого населения, что имеется в виду, то, что вот они тоже находятся, да, в конце, но тем не менее, относятся также к уязвимым слоям населения.
Да, то есть какие именно установки им мешают, да, включиться вот в процессы модернизации нашего общества. Но вот несмотря на то, что действительно эта группа не так единодушно признается социально уязвимой категорией, тем не менее ментальные барьеры присущи этой группе. Здесь вот нужно оговориться, что в целом, когда мы рассматривали ментальные установки всех социально уязвимых групп населения, то мы их подразделили на две такие большие категории – внешние и внутренние. Вот то, что касается внешних, да, они идут, не только это объективные, это и ментальные в том числе, то есть это и по отношению к этим группам, вот уже Ольга Николаевна говорила вначале, и отношения, то есть установки самой группы. Угу. Вот сами молодые, как объективные препятствия, да, включения в какую-то в трудовую деятельность или в общественную деятельность, они сами называют, что у них присутствует неразвитость профессиональных навыков прежде всего. Это
отсутствие опыта.
Да, угу. Отсутствие опыта. Это практически больше половины опрошенных на это указывают. И сетуют на отсутствие подходящих вакансий. То есть молодежь у нас, она амбициозная. И не на каждую вакансию. Вы знаете прекрасно, что на рынке есть много вакансий, но не, молодежь не идет на
не
эти именно,
их.
Не рассматривает угу. их в виде привлекательных для себя. Но в то же время присутствуют и такие яркие ментальные барьеры, как, например, признание их в том, что им присуща лень угу. и неприспособленность к жизни, а ведь в принципе, очень часто можно слышать со стороны более старшего поколения именно упреки в этом. То есть это уже сложившийся стереотип, да, а молодежь она ленивая. Угу. И самое интересное, что 37% признается, да, мы вообще-то ленимся. В том числе они говорят о том, что да, возможности в обществе есть, но они не умеют их использовать для себя, опять же. То есть это тоже, видимо, вот какие-то моменты, связанные с неуверенностью в некоторых моментах, да. Вот. Они видят негативное отношение со стороны работодателей, вот тот устоявшийся стереотип, что я возьму лучше с опытом, чем возьму молодого из зеленого на работу. Ну и, собственно говоря, присутствует такой ментальная установка, как надежда излишняя на доброго дядю, который вот за них должен что-то решать, за молодежь, да, а не они сами. Назывались также в ходе фокус-групп, а мы еще и такое исследование проводили, не только анкетный опрос, они назвали такие вещи, такие моменты, как переоценка своих сил и возможностей и противоположная ей недооценка угу, своих сил и угу. возможностей. Вот их малая ценность рабочего места самого, то есть они не всегда ценят. Могут оценить угу. все возможности этого места, и стремление излишнее к престижной только работе, вот эта престижность, это тоже у них есть среди их, собственно говоря, характеристик молодежи. Ну и, собственно говоря, признаются в несерьезности, в некоторой недисциплинированности, что отпугивает работодателей, и к неумению правильно распределять свое время. Но все же нужно сказать, что одним из самых распространенных стереотипов, которые, в общем-то, наверное, и не только к этой группе относятся, социально уязвимые, это возраст. Вот то, что мы говорили, отношение работодателей, да. И вот когда мы проводили фокус-групповое исследование, сами молодые ребята об этом много говорили. Вот, например, слова просто приведу одного из молодых людей. который иллюстрирует проявление данного стереотипа. Он говорит, российское общество, оно такое консервативное, эйджизм распространен. Вот недавний пример, подал заявку на конкурс, пришел ответ, извините, мы вас не берем, просто вы молоды очень для этого конкурса. То есть не посмотрели ни на имеющееся образование, ни на личные качества. Естественно, человек расстроен, и в следующий раз он уже на этот конкурс подаст заявку, вряд ли. Вот. Ну, то в том числе и негативный опыт трудоустройства. То есть сегодня не взяли, отказали по какой-то причине, завтра не взяли, тоже на что-то посмотрели. И уже складывается, опять же, установка «меня не берут, потому что я молодой». И дальше уже он идет вот с этим негативным опытом, и дальше получает такой же, естественно, негативный отпор. То есть они на самом деле вроде бы мы считаем объективные, но очень много среди них тех, с которыми можно справиться.
А мне вспоминается, знаете, фильм «Покровские ворота», где Костя, главный герой, говорил: «Да, молод, каюсь, но этот недостаток быстро проходит».
Конечно.
720-120, телефон прямого эфира. Ну, Ольга Николаевна, разобрались, да, с молодыми. Какие стереотипы у многодетных семей? Насколько я знаю, в этом направлении постоянно, да, принимаются различные программы и другие меры поддержки, но тем не менее, что там?
Галина Валентиновна вот совершенно верно изложила нашу концепцию. Стереотип, ведь он действует с двух сторон. Да? Еще раз все-таки проговорю об этом. Он действует со стороны общества и действует в самой группе. И те, и другие имеют представление о том, кто они такие, многодетные семьи. И те, и другие также имеют представление о том, как их представляет другая сторона, то есть общество или представители группы. Да? И в обществе сложился образ многодетной семьи, как правило, сопряженный с такими чертами, как бедность, безнадзорность, алкоголизм, неопрятность, безответственность, иждивенчество. Вот понимаете, именно с многодетностью идет вот этот негативный посыл.
И, наверное, то, что дети могут часто болеть,
конечно,
да, не так...
неправильно воспитаны, вот именно безнадзорность, неухоженные, недосмотренные, неприсмотренные. Вот. И действительно, вот про работу, да, если говорить, большая работа по поддержке многодетных семей выделяет их на фоне других. Вспомните вот эту волну протеста, когда, да, обсуждался налог на бездетность.
Угу.
Да? Их очень яркая реакция общественная, да? Как показало наше исследование, ключевой стержень вот этого негативного образа, да, что обуславливает негативность восприятия многодетных, это именно иждивенчество. Вот этот вот момент, да, то есть ходить, просить какие-то помощь, какую-то льготу, и вот именно это вызывает самый большой негатив, при том, что плохо о детях заботиться, да, вот вы как правильно отмечаете. И идет очень такая четкая связка, да, в сознании людей. Я сам обеспечиваю свою семью, своего одного, двоих детей, или детей у меня нет, просто семью, и почему я должен платить тем, кто, как любят говорить, нарожал, да, и не может содержать, не воспитывает. То есть навешивается определенный ярлык, формируется образ, навешивается ярлык, и этот ярлык автоматически присваивается любому представителю группы. То есть вот если ты многодетный, значит ты вот все эти негативные черты и моменты, да, автоматически. Вот это так работает стереотип. Мы не осознаем этого, если мы разделяем его, то мы автоматически вот это испытываем, эти чувства и, так скажем, отношения, это у нас формируется. Вот. И с другой стороны, сами многодетные родители, они же тоже росли не где-нибудь, они росли в нашем обществе, да, и формировались в условиях действия этого стереотипа, они подсознательно его разделяли, как также вот фокус-групповое исследование с многодетными семьями нам показало. Они действительно говорят о том, что пока мы сами не стали многодетными, мы тоже так думали.
Угу.
Но потом...
Не вот, поменяли свое мнение, да, до того, как...
Да.
Сами не попали в ситуацию.
Совершенно верно. И потом произошла уже переоценка, что я знала о многодетных и что я знаю теперь, когда я сам стал многодетным. Так вот, интересный момент. Мы выяснили, что примерно, ну, по экспертной оценке, да, порядка 40% сегодня многодетных семей этому стереотипу не соответствуют.
Практически половина.
Почти половина. Угу. Это активные, здоровые во всех отношениях, крепкие семьи. Они сознательно, ответственно относятся к своей жизни. Они сознательно выбрали, что у них будет много детей. Они за них отвечают. Они отвечают за свой выбор. И, естественно, такое отношение общественно для них обидно. Они говорят, что вот когда такие моменты слышат, да, ну им просто обидно, потому что они не такие, это все не так. Вот. Естественно, у них, как и у всех, есть проблемы, и проблемы действительно у них больше, мы это объективно понимаем, у них нагрузка больше, жизненческая. Да. И они эти проблемы решают, сами решают, с помощью родных решают, когда-то с помощью государства, естественно, решают, общественных организаций. У нас в Вологодской области есть замечательная общественная организация «Большая семья», Елена Шустова ее возглавляет, вот прекрасный такой пример. И для них вот очень обидно, как я уже говорила, действие такого стереотипа, и не только обидно, оно действительно мешает им нормально себя чувствовать и нормально взаимодействовать с
окружающим. Оно, по сути, дискомфортно.
Да, конечно. Им приходится доказывать, что они не такие. Вот в такой ситуации, конечно, никому не нужно.
Давайте мы сейчас прервемся на этом интересном моменте. Есть о чем опять же поразмышлять. Я предлагаю радиослушателям и позвонить, и поразмышлять вместе с нами. 720-120, а впереди реклама и новости.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается тема дня, радио «Комсомольская правда» Вологда. В этом часе мы говорим о стереотипах и о том, как они мешают социально уязвимым группам населения. Напомню, что в гостях у нас сегодня специалисты Вологодского научного центра РАН, заместитель директора, заведующий отделом исследования уровня и образа жизни населения, кандидат экономических наук Ольга Николаевна Калачикова и ведущий научный сотрудник Вологодского научного центра РАН, заведующая лабораторией исследования проблем развития трудового потенциала, кандидат экономических наук Галина Валентиновна Леонидова. 720-120 телефона в нашей студии. Ну и выясняем мы, да, какие же стереотипы у многодетных семей. В частности, продолжаем говорить, наверное, уже, да, о мерах поддержки. Ольга Николаевна, вам слово.
Да. Спасибо. О поддержке. Ну, говорить и перечислять, какие меры поддержки многодетных семей, я думаю, что смысла нет. Мы знаем, да, это в основном меры, направленные на исправление, так скажем, материального положения, в том числе это пособия, льготы, определенные выплаты, да, но сейчас вот меры, о которой, наверное, тоже говорят и знают все, это выделение земельных участков. Но суть не в этом. Если мы говорим в контексте нашей проблематики и влияния стереотипов, и как вот такая широкая, да, и достаточно признанная поддержка большая влияет на отношения, на формирование образа многодетных семей. Само наличие нашей вот такой системы дотационной, да, можно сказать, поддержки, способствует формированию мнения о том, что государство должно помогать этой группе. И особенно сейчас, в период демографических проблем, в период депопуляции, когда государству нужны, как говорят дети, да, нужны граждане новые, возникает вот такая ситуация особенно, что раз государству дети нужны, значит, мы вам родим детей, а вы нам
должны
помогать,
помочь,
да, родить этих детей. Но следует признать, да, что и для той группы семей, относительно благополучных, как мы говорили до перерыва, из многодетных, из числа многодетных, мысль такая, она тоже есть, да. Они не озвучивают напрямую, что там им что-то должны, требования какие-то они не выставляют против вот как раз представителей достаточно неблагополучных, очень ярко фокус-групп, вспомнила, приведу пример наглядно. Очень. Откуда еще вот этот негативный образ берется и почему закрепляются эти негативные черты, да, попрошайничество каких-то моментов. Вот этот образ негативных, вот эта часть семей, я не говорю, естественно, обо всех, а именно вот об этих, они очень активно транслируют себя в общество. Вот мы многодетные, у нас льготы, вы нам должны помогать, вы нам должны то сё, пятое-десятое.
Не додано, там вы нам не дали.
И вот именно они достаточно активно несут вот эту волну, что подпитывает, собственно, негативный стереотип. В то время как активные, здоровые, нормальные многодетные семьи, они просто работают спокойно, да, и спокойно решают. То есть нагрузки вот этого эмоционального давления такого нет, поэтому воспринимается и подкрепляется, подпитывается этот стереотип негативный. Вот. И, соответственно, такая поддержка, меры поддержки, вот, играют такую не очень благоприятную в этом плане роль, при том, что поддержка действительно нужна этим семьям. Это объективно нужно признать, поскольку любая трудная жизненная ситуация эти семьи приводит в тупик. Ресурсов для самостоятельного решения проблем, как мы выяснили, у них крайне мало. каких-то запасов и так далее. Но надо признать, что нигде в мире вообще еще не было выработано адекватной социальной политики, которая бы и сохранила ресурс многодетности, но не послужила бы росту вот таких настроений, да, патернализма соответствующих слоев населения. То есть вот расчет на доброго дядю как раз, да, кто-то должен что-то мне сделать. Вот, как говорится, палка о двух концах.
Ну, продолжаем разговоры. Сейчас, да, поговорим о ментальных барьерах пожилого населения. Здесь вроде бы все понятно, увеличивает возраст выхода на пенсию, но все-таки, да, расскажите поподробнее, что здесь с цифрами, что с данными.
Ну, по пожилым людям, конечно, вроде бы все понятно, действительно. Но здесь действительно сами цифры говорят за себя. Ну, по данным Вологодского научного центра, по нашим данным, примерно 20% пенсионеры хотели бы работать, продолжить работу. Они хотели бы, но не работают. Да? И такой факт, 17% признали, что сталкивались с отказом в приеме на работу из-за возраста. Им отказали. То есть это возрастная
дискриминация.
Совершенно верно. И стереотип, вот именно пожилой человек или вот того ярче, если сказать, старик, да, вот я скажу, и сразу возникает определенный образ, он работает не менее стабильно, чем у многодетных семей. А для нашего активно работающего общества, постоянно мы на работе, да, постоянно что-то делаем, куда-то спешим, пожилые люди – это в определенном смысле обуза, так они воспринимаются. Они по объективным причинам не смогут отстоять смену на заводе, объективно, или вести медицинскую практику, читать лекции на две ставки, как у нас сейчас, да, это распространено. Им, я имею в виду всем желающим, как и многодетным мамам, инвалидам, наш рынок труда сам пока не может предложить реально удобные условия, ну, удаленные какие-то формы занятости, гибкий график, неполный день с достойной оплатой труда. То есть эти все меры есть. У нас и многодетные сегодня могут, но смогут ли они выжить на то, что заработают? Здесь проблема в этом. В быстро меняющейся реальности, да, вот цифровизация, виртуализация, пожилые люди у нас перестали восприниматься обществом как оплот, как хранители такие, да, традиций, ценностей, их знания.
Мудрые, опытные.
Да, конечно. Накопленный опыт, да, вот этот межпоколенческий, да, в веках, так сказать, заметно обесценилось сейчас. И, ну, вот такой пример, да, приведу. Домашние пенсионеры, да, требуя ухода, внимания, если в семье есть, они, если живут совместно или нет, опять же, отвлекают детей от работы, от зарабатывания денег, лучше сказать, да? Так же, как и дети, наверное, мешают в каком-то смысле. И это, на мой взгляд, очень неправильно. Любое общество строится на крепком базисе неизменных каких-то ключевых, я бы даже сказала, обеспечивающих выживание этого общества ценностях, норм, традиций, практик, те же самые, да, если мы вспомним заветы. И их трансмиссия между поколениями жизненно необходима. И если вот прекратится передача таких ценностей, ну, это чревато определенными негативными моментами для развития общества.
Тема сегодня серьезная. Галина Валентиновна, можно узнать, как вы проводили это исследование, да? И, ну, что говорили людям, как они отзывались, если у них ментальные барьеры?
Ну вот еще немножечко добавлю, наверное, к вопросу по ментальным барьерам пожилых людей, да? Вот когда мы спрашивали все население о том, испытывают ли они дискомфорт при общении с инвалидами, да, то мы получали такой ответ в большинстве, скажем так, ответов, что нет никакого дискомфорта, нет, это вот буквально больше 60% людей отвечали, что они вполне лояльны к инвалидности вообще, и, естественно, к общению с этими людьми тоже. Однако, когда мы задевали вопрос более личный, то есть, например, готовы ли вы к вступлению в брак с инвалидом или вступлению в брак, например, ваших детей, то здесь уже совершенно такая противоположная оценка была. То есть фактически население показывает в целом неготовность, вот, скажем,
жить с этим,
да. То есть легко любить все человечество, да, но трудно соседа по площадке, что называется. То есть вот в этом ключе. И здесь как раз проявляется вот эта вот общая вроде бы толерантность, да, то есть диссонирует она с тем, что, ну да, где-то там вот далеко от меня, это хорошо. Легко,
когда на расстоянии. Когда.
Да, на расстоянии. Угу. А вот где-то рядом со мной это уже тяжело, и это уже не так однозначно, что называется. Но то, что касается исследования, конечно, мы не спрашивали прямо в лоб, есть ли у вас такой, как, какой-нибудь ментальный барьер. Угу. Вот. Вообще, надо сказать, что работа по гранту была очень напряженная, большая, и... Надо сказать, что к исследованию мы приступили уже непосредственно, когда узнали, что заявка наша поддержана.
Угу.
Такого большого теоретического задела у нас не было по этой проблеме. То есть нам пришлось с нуля эту работу
всё
начинать.
Все самим разрабатывать, придумывать.
Все самим и понимать сначала, научиться понимать, а что же все-таки такое ментальность, а что такое ментальные барьеры, в чем они выражаются, как их можно действительно, как о них можно спросить. Это была, наверное, самая больная часть нашей работы, разработка методического инструментария.
Угу.
Конечно, нужно было спрашивать само население, носителей этих ментальных черт. Вот. И, естественно, нужно было не испугать их вот таким, скажем, научным подходом. Поэтому, проштудировав научную литературу и овладев теоретическими знаниями, и разработав вот этот методический инструментарий, в котором мы очень осторожно пытались у них узнать, присуще ли им вот такое-то качество, как они, значит, оценивают свои трудности, да, в каких угу. ситуациях они бывают. То есть ситуации эти мы описывали. И вот таким вот образом, через косвенные вопросы, конечно же, нам удалось вот эти вот барьеры все выявить. Кроме того, вот нужно отметить, что опрошено-то более 3000 человек, и не только нашей области.
Огромная цифра.
Огромная цифра. Мы опрашивали за два этапа было опроса массового по Северо-Западному федеральному округу. 4 региона участвовали у нас вот в таком опросе. Кроме того, в прошлом году мы активно занимались качественными исследованиями, то есть уже непосредственно выходили на самих представителей этих групп и разговаривали уже с ним на основе тех разработанных нами вопросников, или как мы их называем правильно, гайдов. Вот, и такие у нас группы, более 7 групп у нас было проведено вот по такому направлению исследований. Кроме того, был с нуля разработан вопросник для углубленного интервью по проблемам пожилых людей, и наш молодой сотрудник, молодой член научного нашего коллектива лично беседовал с каждым пожилым человеком. Вы знаете, с ними беседовать бывает очень интересно, но не всегда легко. Интересно, потому что эти люди очень любят разговаривать и готовы поделиться всем своим жизненным опытом за всю прожитую жизнь. Вот, но это растягивается, конечно, удовольствие на очень большое время.
Признал, что он очень обогатился
да.
для себя лично.
Но он очень действительно богат после этого вот представления об
этой категории
людей.
Все пошло в копилочку к своему опыту.
Да, все пошло. Ну и надо признать, что ведь он с ними разговаривал, записывая аудиозапись, видео, и потом эту запись расшифровывал, потом ее эту запись анализировал. То есть, ну, работа действительно грандиозная была. Сам механизм исследования, может быть, слушателям и не очень интересен вот то, что я рассказываю, но вот нужно понимать, что действительно сама тема очень сложная, и вклад вот в ее разработку был тоже действительно немаленький.
Мы сейчас прервемся, да, и продолжим через 2 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается тема дня на радио «Комсомольская правда» в Вологде. Напомню, что в этом часе мы обсуждаем стереотипы и как они мешают социально уязвимым группам населения. В гостях у нас сегодня специалисты Вологодского научного центра РАН. И, конечно, грандиозные глобальные исследования провели специалисты, и хочется, да, продолжить разговор о том, как это проходило, сам механизм вот этого исследования. Пожалуйста, Галина Валентиновна.
Ну вот я уже говорила о том, что это все было очень сложно. Ну и, наверное, нужно сказать, что сколько лет мы занимались этим исследованием. Угу. Грант рассчитан, а это был грант Российского научного фонда, такого самого большого фонда по научным исследованиям у нас в России. Он был рассчитан на 3 года. Угу. То есть мы уже подходим к концу, 2016 год, 2017 и вот 2018 год, окончание этого проекта. Надо отметить, что каждый год мы отчитываемся по этому гранту в фонд, соответственно, за каждую копеечку, которую мы истратили. Вот. И что самое интересное, мы получаем рецензии, экспертизу вот этого отчета. И вот в этом году хочется, может быть, немножко похвастаться. Ну и, собственно говоря, и в прошлом году были хорошие отзывы, но вот в этом году нам прямо отметили, что полученные результаты представляются оригинальными и самостоятельными, и что план работ выполнен полностью и даже перевыполнен. К этому мы стремимся, к этому, скажем так, не то чтобы перевыполнить стремимся, а мы стремимся брать на себя больше задачи, чем мы запланированы. И в этом нас на это активно нацеливает наш научный руководитель гранта Владимир Александрович Ильин. За это ему большое спасибо. Но хочется сказать, что план этого года у нас еще более грандиозен. Поскольку мы проект заканчиваем, то готовим по результатам монографию, над которой в настоящее время все активно работаем. И думаю, что в конце года мы можем эту монографию презентовать. Так что зовите нас снова на радио.
С удовольствием.
Мы уже сможем вам рассказать, где ее будет можно почитать.
Придете уже с итогами.
Придем уже с итогами.
Ну и я напомню, что мы сегодня говорим о стереотипах, о том, как они мешают социально уязвимым группам населения. И ну давайте да, не будем, скажем так, лукавить, несмотря на то, что и многодетные семьи, и молодежь, уязвимые как-то тоже, и наше более старшее поколение тоже, может быть, живет трудно со стереотипами в отношении, по крайней мере, нахождения для себя работы, но тем не менее, наверное, самая уязвимая категория – это все равно люди с ограниченными возможностями здоровья, да? Давайте поговорим и напомним нашим радиослушателям, с какими трудностями, с какими ситуациями проблемными сталкиваются именно они.
Ну, действительно, это та группа, социальную уязвимость которых разделяют, да, все. Они все понимают, что эта проблема действительно объективная, действительно большая, и не дай бог с этим столкнуться каждому, да, в своей жизни. Но однако же, если это происходит, нужно как-то дальше жить и действовать. Такой, так скажем, вопрос о том, с какими трудностями встречаются люди с ограниченными возможностями здоровья, да, мы задавали и смотрели тоже в рамках своего исследования. Так вот, интересный очень факт, который и нашу гипотезу подтверждает, и подтверждает значимость вообще работы по преодолению ментальных барьеров, по работе с представлениями и стереотипами. Самый распространенный вариант ответа о тех трудностях, с которыми приходилось столкнуться инвалидам в их жизни за прошедший год, мы причем ограничивали, да, то есть не в принципе, это отсутствие безбарьерной среды, но в каком плане? В плане, может быть, у их конкретно дома, или где-то они столкнулись с этим, может быть, единичные случаи. То есть сама среда пока еще, несмотря на то, что программа эта реализуется на самом деле, и мы с вами все прекрасно видим, вот даже по Вологде, и идет активно перестройка, да, пантусы, определенные вот эти вот, может быть, даже люди не знают о том, для чего сделана такая плиточка с точечками, с такими пупырышками, да, это как раз для людей, для инвалидов по зрению, у кого есть с этим сложности. Эта работа действительно очень большая и масштабная, и мне кажется, вот то, что примерно четверть людей отметили, что эта проблема существует, она как раз говорит о том, что знают, о том, что может быть еще лучше, еще более.
И недостаточно того, что есть. И транспорт более доступен, с одной стороны, становится, и поезда, и автобусы. Но, тем не менее, еще недостаточно.
Совершенно верно. Вот как раз такой, мы тоже наблюдали, как разворачивалась эта программа, и вначале исследования, да, когда только запускалась безбарьерная среда, даже доля ответов о том, что чего-то не хватает, была меньше, чем когда программа началась, потому что просто не знали люди о том, что это может быть. И так может быть. И когда они с этим столкнулись, вот уже захотелось, чтобы это, как говорится, было повсеместно и распространено. Но в эту сторону однозначно нужно сказать, что общество повернулось, и доступность среды значительно выросла. Так вот, второй трудностью, с которой сталкивались, по мнению наших людей, опрошенных респондентов, такая проблема, как неприятие их обществом, игнорирование, равнодушие общества, нет понимания об у окружающих. То есть, понимаете, вот это второй момент, о котором они говорят. То есть первая проблема, первая трудность, с которой они столкнулись, она как раз условия, да, их инклюзии, чтобы они могли свободно двигаться, перемещаться, общаться и так далее. И второй момент как раз именно ментальная проблема, неприятие.
720-120, напомню, телефон нашей студии. У нас есть телефонный звонок, я прошу надеть наушники. Добрый день.
Здравствуйте, меня Сергей. Вы знаете, вот такой стереотип, который уже 200 лет, когда Михаил Юрьевич Лермонтов, знаете, он сказал, его Мартынова, как его подослали на дуэли, погиб 24 года, или 25, не помню, что, как его, Россия, нищая Россия, страна рабов, страна господ, ну там мундиры и так далее, понимаете, вот сколько лет уже, и ничего не изменилось. И другой поэт, который тоже там, это как его, Дантеса, тоже тайная полиция подослала, что он писал, почему государство не богатеет, почему не живет, почему простого продукта не имеет, потому что есть не только золото, у него нефть и газ, и платина, и титан, и все остальное, и леса, и вода, все есть, понимаете? Вот, вот так вот, понимаете? Посмотрите, все Нобелевские премии вручают советским ученым, там, Абрикосов, за графен, ну, там, закончил наш этот институт московский, понимаете, это как, Алжарефов, Феров, это, ну, это гетеропереходы, все, понимаете, ну, Баса, Прохоров, это все советская наука, понимаете, сейчас не, некому вручить Нобелевскую премию. Понимаете, вот из-за того, что нефть и золото у нас есть, и церковь у нас, понимаете, все-таки не католическая, а православная. Одну щеку поставь, другую щеку поставь, тебе если стукнут, а еще кое-что можно подставить, понимаете?
Сергей, понятно, понятна ваша позиция абсолютно. У нас, к сожалению, не так много времени уже остается. Еще хочется вот задать гостям и такой вопрос. Кстати, Ольга Николаевна, вы закончили, я понимаю, что две, наверное, самые главные, да, проблемы, две самые важные трудности, которые называются это для людей с ограниченными возможностями здоровья, это доступная, недоступная достаточно еще среда и...
проблемы общественного восприятия, то есть они чувствуют негативное отношение со стороны общества.
Все-таки общество пока не принимает, хотя на словах, да, мы выясняли, что около 60 практически процентов говорят, что лояльно относятся, нормально и готовы. Относятся, ну, собственно говоря, должным образом. И остается буквально две минутки. Обычно научные исследования оценивают, ну, той новизной, которая, да, получается в итоге. Вот что здесь? Чем вы можете похвастаться, скажем так? Чем? Что можете сказать хорошего?
Ну, конечно, похвастаться можно тем, что мы вообще вскрыли, да, эту проблему, поскольку... Опять же, поскольку работает стереотип, и вот об этом нам и Сергей показал, который очень ярко его продемонстрировал, ничего не меняется, страна бедная, все плохо, это тоже определенный стереотип. И вот само понимание факта, что мы находимся все под влиянием определенных стереотипов, и в том числе вот эти группы, которые действительно требуют особого внимания и находятся в особом положении в обществе, уже само по себе осознание, муссирование, понимание, да, определенное, как с этим работать, является новизной.
Можно я дополню, Ольга Николаевна, буквально...
У нас минутка.
Буквально, да, два слова. Я думаю, что вот нами выявлено как раз то, что в группе многодетных происходит ломка этого стереотипа. Вот в самой группе, в отношении самой группы, в установках самой группы. Это очень большая новизна, именно ее отметили наши эксперты. Вот. И еще об одном мы не успели рассказать. Мы построили два индекса, ну, таких, скажем, готовности вот этих социально уязвимых групп населения к интеграции, да, вот в это региональное сообщество, к модернизации. Конечно, мы, естественно, увидели, что наиболее готова эта группа молодежи, да, само собой разумеется, но мы выявили, что и часть тех социально уязвимых групп населения, она, естественно, тоже высказывает и показывает свою готовность к этой модернизации. И отвечая на вопрос Сергея, что у нас ничего не меняется, пока мы не изменим сами себя и не отойдем от этих стереотипов, естественно, вот мы так и будем страной рабов, страной господ. А Нобелевские лауреаты у нас растут.
А наше время истекло. Спасибо вам большое. До новых встреч и удачи.
Радио «Комсомольская правда». Категория 12+.